ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Мы читаем Шримад Бхагаватам, 5.6 глава 9. Появление демона Вритрасуры, текст 50. Сваям Нихшрея сам Видван, Навактягьяя Кармахи, Нарати Рогино Патьям, Ванчато Пибикшатамаха. Перевод. Чистый преданный, в совершенстве постигший науку преданного служения, никогда не будет наставлять глупых людей заниматься кармической деятельностью ради их материального наслаждения, не говоря уже о том, чтобы помогать им в такой деятельности. Такой преданный подобен опытному врачу, который никогда не разрешает своему больному есть пищу, который принесет ему вред, даже если больной хочет ее. Комментарий. Здесь объясняется разница между благословениями, которые даруют человеку полубоги, и благословениями, которые дает Верховная Личность Бога. Преданные, поклоняющиеся полубогам и просящие их о благословениях, ради чувственных просит их о благословениях только ради чувственных наслаждений. И поэтому Бхагавадгита описывает их как людей, лишенных разума. Камайстайстар хритагьянаха прападьянтейн ядеватаха там-там ниятам аштая прокритья ниятах своя. Те, чьи умы извращены материальными желаниями, поклоняются полубогам и следуют определенным правилам и ограничениям их поклонение, соответствующим их собственной природе. Обусловленные души, как правило, лишены разума из-за глубинных желаний чувственных наслаждений. Они не знают, какого благословения им нужно просить. Поэтому непреданным шастры рекомендуют поклоняться различным полубогам ради достижения материальных благ. Например, если человек хочет обрести красивую жену, ему рекомендуется поклоняться Уме или богине Дурге. Если кто-то хочет излечиться от болезни, ему нужно поклоняться Богу Солнца. Все просьбы о благословениях, которые можно получить от полубогов, однако основаны на материальном вожделении. Благословения эти в конце концов кончатся, в конце космического мироздания, вместе с теми, кто дает эти благословения. Если человек обращается к Господу Вишну за благословениями, Господь даст ему благословение, которое поможет ему вернуться домой, обратно к Богу. И это подтверждается самим Господом в Бхагавадгите. Тешам сатата юктанам баджатам притипурвакам дадами буди йогам там енам амупаянтите. Господь Вишну или Кришна наставляет преданных, которые постоянно занимаются служением Ему, каким образом они могут приблизиться к Нему в конце, перед смертью. Поэтому Господь говорит в Бхагавадгите: «Джанма карма чаме дивьям эвам йовейти татватаха, тяктвадехам пунар джанма найти мамэти сорджуна». Тот, кто знает трансцендентную природу моего явления и деяний, оставляя свое тело, больше не возвращается сюда, в материальный мир, а достигает моей вечной обители, у Арджуна. Это благословение, которое дает Господь Вишну или Кришна. Оставив свое тело, преданный возвращается домой, обратно к Богу. Преданный иногда по глупости своей может просить о материальных благословениях, но Господь Кришна не дает ему таких благословений, несмотря на молитвы преданных. Поэтому люди, которые привязаны к материальной жизни, как правило, не поклоняются Кришне или Вишну. Вместо этого они становятся поклонниками полубогов. Камайстайстайр хритагьяна прападьянте ньядеватаха. Благословения этих полубогов, однако, осуждаются в Бхагавадгите. Антавату палам тишам, тадбават алпамеда сам. Люди с маленьким разумом, небольшого ума, поклоняются полубогам. Однако плоды их поклонения ограничены и временны. Не вайшнав – это тот, кто занимается, тот, кто не занимается служением Верховной Личности Бога, считается глупцом с очень маленьким мозгом. Шрила Прабхупада ки? Своям никшреясам видван наваттягьяя кармахи нарати рогино патьям ванчато пи бикшатамахам. Чистый преданный, в совершенстве постигший науку преданного служения, никогда не будет наставлять глупых людей заниматься кармической деятельностью ради материального наслаждения, не говоря уже о том, чтобы помогать им в такой деятельности. Такой преданный подобен опытному врачу, который никогда не позволяет своему пациенту есть пищу, которая принесет ему вред, даже если пациент хочет такой пищи. Ом агьяна тимирандасья агьянам джана шалакая чакшурун милитам яна тасмай шри гураве намаха. Нама ом вишну падая кришна приштая бутале шри мате бхакти виданта свамините намине. Намасте сарасвати деве гауравани прачарине нирвишеша шуньявади пашчатьяде шатарине. Господь Вишну обращается к полубогам, которые только что возносили ему молитвы. И в своих словах, по сути дела, он называет их глупцами. Он не говорит об этом прямо, он говорит об этом слегка замаскированно. Но в сущности, что он хочет им сказать, то что вы невежественные, ничего не понимающие дураки. Или, как говорит Шрила Прабхупада, мозги маленькие. В этом проблема. Господь Вишну делает это очень тактично. Вначале он говорит вам: спасибо вам за то, что вы вознесли мне молитвы. Потому что молитва – это способ сосредоточить свои мысли на Боге. Молитва всегда испокон веков в любых культурах использовалась как средство сосредоточить свое сознание на Боге. И Господь Вишну говорит: спасибо, что вспомнили обо мне. Спасибо, что помолились мне. И на том спасибо. Хоть в такой момент вы обо мне вспоминаете. Так. И дальше он начинает говорить, что человек, который молится, его сердце очищается. И в результате того, что его сердце очищается, он перестает просить у меня что-то материальное. Он просит меня только о любви. Он хочет только бхакти, ничего другого. Вот. Но дальше он говорит, что с другой стороны, человек, у которого остались материальные желания, будет просить все, что угодно другое. Иначе говоря, и тут он называет конкретно агья. Он говорит, невежественный человек будет просить материальных благословений. Невежественный человек будет обращаться с материальными просьбами. Есть хорошая русская поговорка, которая объясняет примерно то же самое. Как полубоги, когда им приходится плохо, обращаются к Вишну. В русской поговорке говорится, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Так. Соответственно, пока человеку не станет плохо, он не обращается к Богу. Но в конечном счете, если человек обращается к Богу, то он должен избавиться от материальных желаний, не просить у Бога ни о чем другом. В конце концов, он должен просить у Бога только о бхакти и ни о чем другом. Господь Вишну очень тактично, косвенно намекает полубогам то, что он хочет сказать. И хочет он им сказать: вы глупы, как в Индии или в культурных странах, где люди воспитаны, они никогда не говорят человеку прямо что-то. Кто-то может сказать, что это дипломатия или еще что-то, но это на самом деле признак воспитанности. В Бхагавадгите Кришна тоже говорит, что правда должна быть приятной. И здесь Вишну косвенным образом как бы прославляет полубогов, но на самом деле указывает им на их беду. Как в Индии, если вы очень толстый, так, вам говорят, наверное, вы очень здоровый. Так. Вам никогда не скажут, что это так растолстел. Наверное, у тебя хорошее здоровье, скажет тебе. Точно так же тут Вишну косвенно говорит то, что он хочет сказать. Он говорит правду, но он облекает эту правду в приятную оболочку для того, чтобы человеку легче было это проглотить. Точно так же, как лекарства, которые дают маленькому ребенку. Ребенок, будучи невежественным, не знает, что лекарство принесет ему благо. Поэтому это лекарство оборачивают в сахарную оболочку и говорят: скушай конфетку, вкусно будет, скушай. Точно так же Вишну хочет сказать тут то же самое полубогам. И в конце концов совет, который он даст, тоже очень интересен. Они просят его о спасении. Они говорят: спаси нас, избавь нас от демонов Вритры. Кришна им хочет сказать, Вишну, появившийся перед ними, хочет ему сказать: не Вритра ваш враг. Вам только кажется, что Вритра ваш настоящий враг. На самом деле ваш враг – ваше невежество, которое находится в вашем сердце. И бороться вам нужно не с Вритрой, не его нужно убивать, а невежество в своем сердце. И поэтому, чтобы научить их этому, Вишну понимает, что если он просто скажет им это, мало кто сможет понять или последовать его примеру, совету. Поэтому он говорит им: идите к Дадичи Муни и попросите у Дадичи Муни, чтобы он дал вам свои кости. Вишну, вместо того, чтобы исполнить непосредственно их просьбу, они попросили его: защити нас от демона Вритры. И для Вишну не составляет никакого труда защитить полубогов от демона Вритры. Стоит ему моргнуть глазом, и от Вритры мокрое место останется. Стоит ему каким-то другим образом сделать это, и у Вритры будет там разрыв сердца или еще что-нибудь. Но Вишну не исполняет просьбу полубогов, которые просят его об этом. Что он делает? Он говорит: идите к Дадичи Муни и попросите Дадичи Муни оставить свое тело, чтобы он добровольно оставил свое тело, и потом из костей сделать оружие. Что он хочет этим сказать? Он хочет этим сказать: идите к Дадичи Муни и поучитесь у него, как нужно жить, и чего нужно бояться, и чего не нужно бояться. Полубоги трясутся за свое место в материальном мире. И поэтому Вишну направляет их Дадичи Муни и говорит: попросите его, чтобы он у вас на глазах тело оставил. И Дадичи Муни, услышав эту просьбу, не очень обычную, не очень тривиальную, так, полубоги появляются и говорят: не дашь ли ты нам тело свое? Мы из твоих костей хотим оружие сделать. Дадичи Муни улыбнется на это и скажет: забирайте. Все равно, рано или поздно я с этим телом расстанусь. Рано или поздно от этого тела ничего не останется. Собаки растащат мои кости. Так лучше уж вы забирайте, если вам так нужны мои кости. Кто-то их заберет. Не вы, так собаки. Не собаки, так коршуны. Не коршуны, так черви. Так, поэтому, если вам так нужно, если мое тело может сослужить какую-то пользу кому-то, почему бы вам не взять его? Иначе говоря, Вишну направляет их к Дадичи Муни, чтобы полубоги поняли, как нужно относиться к материальному телу, как нужно относиться к материальной жизни, как нужно относиться ко всему тому, что происходит с нами, и чему нужно придавать значение, чему значение не стоит придавать. И это очень сложный урок, который в сущности мы можем понять только если увидим реальный живой пример. Не увидев живого примера человека, который живет таким образом, мы практически не сможем понять. Умом, интеллектом, может быть. Да, тело временно, да, рано или поздно собаки его растащат. Но пока они его не растащили, это тело дороже всего для меня, ближе всего для меня. Что мне с того, что когда-то, это когда-то будет, непонятно когда. До тех пор я должен держаться за него до последнего мгновения. Это логика обычного человека. Поэтому Вишну посылает их к человеку, который может на своем примере показать, как нужно относиться к материальному телу. Или другой пример такого же поведения мы находим в Шримад-Бхагаватам 10-й песне. Когда Кришна увидел, что Удава возгордился. Чем возгордился? Своей преданностью. Тем, что он такой великий бхакта. Тем, что сам Кришна просит у него совета. Представьте себе, Кришна вызывает вас к себе и спрашивает: как мне сделать, как мне поступить так? И подумайте, ну надо же. Кто может быть более велик, чем я? И Кришна увидел это, заметил это. Поэтому он говорит: о, Удава, у меня важное поручение для тебя. Только ты можешь его исполнить. Иди во Вриндаван и отнеси мое письмо Гопи. Он посылает Удову, но он посылает его не потому, что ему нужно письмо отнести. Письмо он мог бы и так послать, с почтальоном с каким-нибудь. Но он посылает Удову, чтобы Удова мог увидеть, что значит быть настоящим преданным. Что значит полностью забыть о себе и помнить только о Боге. Чтобы он реально мог убедиться. Опять же, Кришна не учит его, не говорит ему слова какие-то. Слова имеют тенденцию вылетать в одно ухо и вылетать из другого. Но Кришна хочет, чтобы Удова увидел живой пример. И когда он увидит этот живой пример, то сердце может поменяться. Потому что в конечном счете смысл любых наставлений заключается в том, чтобы сердце наше изменилось. Не в том, чтобы услышать какие-то лозунги. Лозунгов мы много слышали. Нам нужно увидеть живой пример. И этот живой пример может тронуть нас, может сдвинуть наше сердце с мертвой точки. Как сейчас мы были в Майяпуре, и мы были свидетелями удивительного, страшного и в то же время возвышенного события того, как Тамал Кришна Махарадж оставил свое тело. Я, может быть, расскажу чуть позже об этом. Но я хотел сказать о реакции Кала Самвараны. Вместе в этой машине находился преданный из Новой Зеландии, президент храма Кала Самварана. И он был мужем Матаджи Вриндаванешвари, который оставил тело в этом несчастном случае, и большим другом Тамал Кришны Махараджа. И когда он вернулся, любой другой на его месте, пожалуй, посчитал бы, что мне очень повезло. Какой я счастливый, надо же. Все остальные погибли, а я выжил. Но Кала Самварана, его реакция была, какая беда, что я не ушел вместе с ними. Почему я вместе с ними не покинул это тело? Когда человек слышит это и видит это, когда он слышит и видит что-то из уст человека, реально осознавшего это, сердце его может тронуться с мертвой точки. Как обычно, люди хотят каких-то дешевых вещей. Так, здесь Шрила Прабхупада объясняет вслед за стихом, что люди просят материальных благословений, просят каких-то дешевок материальных. И люди рассчитывают на эти дешевые вещи. Я сейчас ехал в поезде из Бомбея в Дели, и утром читал книжку, утром, и ко мне подсел какой-то индус. А, я повторял джапу, у меня лежала книжка. Он взял эту книжку, стал ее листать, потом отложил книжку. Книжка называется «Увидеть Кришну». Так, он посмотрел на меня внимательно, пронзительным взглядом, и спросил, «Ты правда думаешь, что Кришну можно увидеть?» Я посмотрел на него, потом показал на свою одежду, спросил, «А ты думаешь, почему я в эту одежду одет? Если бы я думал что-то другое, то зачем бы я одевался в такие странные одежды?» Да, я правда думаю, что Кришну можно увидеть. Я правда думаю, что Кришну можно полюбить. И тут он приступил к тому, ради чего он подсел. Он стал объяснять мне, он является преданным Нирмалы Деви. Нирмала Деви – это женщина, которая освобождает людей стадионами. Она собирает целые стадионы, битком набитые, и потом делает что-то такое. И все люди чувствуют мгновенное освобождение, быстро растворимое. Он стал мне объяснять, что вот настоящая йога, сахаджа-йога, сахаджа, да, само имя сахаджа. Сахаджа значит просто, простая йога, естественная йога. Так? Просто нужно прийти к Нирмале Деви. Начал мне объяснять, как, в чем суть, в чем смысл жизни. Так? Он начал говорить, что все проблемы заключаются в том, что Ида и Пингала, так? Для тех, кто не знает, это два канала, по которым поступает, соответственно, солнечная и лунная энергия. Они вокруг позвоночника. Неуравновешены. И так как Ида неуравновешена с Пингалой, то, соответственно, нужно их уравновесить. Я говорю, ну и как же вы их уравновешиваете? Он говорит, очень просто. Сахаджа. Говорит, он показал вот так вот. Я сейчас научу вас. Все очень просто. Он принял такую позу. Я сказал, Нирмала Деви, уравновесь мою Иду и Пингалу. Нирмала Деви все уравновесила. Но в конечном счете, что получается? Получается, что человек получает как бы временное какое-то освобождение, или он что-то испытывает. Он говорит, мы такое испытываем, нас тут 5 человек, мы все на стадион едем. Она в очередной раз стадион собирает в Дели. Так, и тебя, меня пригласили на стадион. Я сказал, слава богу, я уезжаю к этому времени. Но он говорит, мы все испытываем одно и то же. Я говорю, а что поменялось в вашей жизни? Чем изменилась ваша жизнь? Что поменялось в вашем сердце? Он говорит, а кому это надо? Уравновесь мою еду и пингалу. Но суть духовной практики, суть всего того, что мы делаем, заключается в конце концов, чтобы произошла перемена в сердце. Потому что проблема, все беды, которые сталкиваются, не в том, что еда и пингала не уравновешены. И даже если какая-то нирмала деви уравновесит ее, как иногда люди идут к хиропрактам, так и хиропракт уравновешивает наши позвонки, ставит позвонок на место. Но очень скоро позвонок как вылетел оттуда, так и вылетает снова, потому что человек ведет себя неправильно, потому что он живет неправильно. Проблема возникает снова. На мгновение человек получает какое-то освобождение, какое-то облегчение. Но так как проблема не решена, то в конце концов все остается тем же самым. Как мы все, если мы вспомним свою жизнь, если мы оглянемся в прошлое, мы увидим, что снова и снова мы сталкивались в своей жизни с одними и теми же проблемами. Одними и теми же. Не какими-то другими, теми же самыми. И нам никогда не приходило в голову, что вина, причина этих проблем мы сами. Не какие-то злые силы, которые насылают на нас эти проблемы, а невежество, которое царит в нашем сердце и которое постоянно ставит нас в какие-то ситуации, нами же самими созданные, и которые в конце концов причиняют нам беспокойство, беды, страдания. Поэтому здесь Кришна или Вишну хочет, чтобы сердце поменялось, чтобы человек избавился от невежества. Иначе это сердце будет порождать постоянные желания. Желание постоянно, сердце — это бесконечный генератор, неиссякаемый источник желаний. Это фонтан. Они из него фонтанируют. И если мы просто будем пытаться удовлетворять эти желания, ничего не изменится. Здесь в этом стихе Вишну говорит, что опытный врач, даже если пациент хочет чего-то, он не дает ему того, чего он хочет, потому что он знает, это будет плохо для него. И если человек обращается к Богу и просит у него что-то, Бог не обязательно исполнит его желание, потому что он знает, что ничего хорошего от исполнения этих желаний не будет. Он понимает, что никакой перемены при этом не будет. Глупые люди, так называемые религиозные лидеры, которые учат людей, они пытаются объяснить, что Бог нужен для того, чтобы человек исполнил материальные желания. Как мне недавно рассказали потрясающую историю. Эта история могла произойти только в одном месте на Земле. Это место называется Америкой. Страной, где исполняются все желания. Это удивительная страна. Она так и называется. Страна возможностей. Она возникла в результате желаний, которые бушевали в сердцах людей. Все люди, которые хотят исполнить свои желания, эмигрируют туда. Мы это знаем на примере своих друзей, родственников, самих себя. Это, естественно, история ошеломляющего, потрясающего успеха, когда человек во мгновение ока разбогател. Так вся мифология этой страны и культура этой страны, она основана на таких рассказах, как человек раз в какой-то момент стал потрясающе богатым. Так. Но эта история, в отличие от многих других, история про пастора, который вдруг невероятно, фантастически разбогател. Почему он разбогател? Потому что он опубликовал книжку. Маленькую такую брошюрку. Так? Он даже не знал, что эта книжка сделает его богатым. Брошюрка, 18 страниц. Так? Эта брошюрка разошлась миллиардом экземпляров или сотнями миллионов. Люди раскупали ее, как горячие пирожки. Так, брошюрка заключалась в том, что он поместил там одну молитву из Библии, где человек просит о материальных наслаждениях у Бога, и снабдил ее своими комментариями. Он сказал, что молитва работает 100%. Так, работает молитва. И, соответственно, вся эта книжка учит людей, как молиться Богу, как нужно молить Бога, чтобы все материальные желания исполнились. Люди раскупили эту книжку в гигантском количестве. Он сейчас подготавливает уже 500-страничное издание этой брошюры, куда помещает письма людей, у которых это все сработало, которые стали молиться, и, соответственно, все чудеса, все вещи, которые у него произошли. И там он, правда, признается, что ему самому потребовалось 30 лет произносить эту молитву, прежде чем он додумался опубликовать ее и разбогатеть. Но суть в том, что в конце концов Бог исполнил все его желания. Он хотел стать богатым и стал богатым. Он добился того, что он хотел. Но здесь Кришна говорит, что человек, который знает об истинной цели жизни, никогда не будет учить людей этому. Он никогда не будет им наставлять их в этом и не будет им потворствовать их материальным желаниям, потому что он знает, что от исполнения материальных желаний ничего не меняется. Материальные желания постоянно порождаются в нашем сердце, и еще никто не смог насытить их. Одно материальное желание удовлетворяется, но на смену его приходит 10 новых, так как у змея Горыныча. У него одну голову отрубишь, 3 новых вырастет, 3 отрубишь, 30 вырастет. Так. Точно так же и материальные желания в нашем сердце, как механизм, зарождение или появление материальных желаний описывается в третьей песне Шримад-Бхагаватам, что ум настроен на порождение материальных желаний. Сначала в уме живет это представление о том, что если я просто буду созерцать этот мир, просто буду смотреть на этот мир, на объекты этого мира, то в конце концов я смогу стать счастливым. Одно это представление, это ложная концепция, которая лежит в основе всех бед и проблем человека. Оно находится в основе всего этого. И человек начинает заниматься санкалпой. Санкалпа, как Шрила Прабхупада, он часто объясняет, что это две функции ума. Санкалпа и викалпа. Человек смотрит на этот мир, и человек думает об объектах наслаждения этого мира. Я недавно очень хорошо убедился в этом. Я ехал в самолете из Индии. И меня посадили на первый ряд, прямо перед большим экраном. И на этом экране в течение всех 6 часов, пока мы летели, показывали разные объекты наслаждений. И я пытался делать вид, что я абсолютно беспристрастен, абсолютно не имею к этому никакого отношения. Я смотрел в книгу сосредоточенно. Периодически глаза, я ловил себя на том, что я смотрю туда, на какую-то фантасмагорию, которая там происходит. Я потом опять сосредоточенно упирался в книжку, чтобы поставить себя в рамки. Но потом опять глаза смотрели туда. Это санкалпа. Уму нравится смотреть на все это. Нравится смотреть на разнообразие материального мира, на то, как люди наслаждаются. Так, и там есть что посмотреть. Сейчас люди показывают это очень откровенно. И потом викалпа, что делает дальше ум, после того, как он насмотрелся вдоволь на материальный мир и на наслаждение. Дальше он начинает размышлять, дальше он начинает выбирать. Это мне нравится, это не нравится, это хорошее, это плохое. Так. Дальше, как Шрила Прабхупада говорит, он отвергает что-то и что-то принимает. Так. И это викалпа, когда человек становится разборчивым. И когда он сосредотачивается на чем-то, зачем это нужно, когда он увидел что-то, и у него сформировалось внутри это желание «я хочу». Это следующая функция ума. Сначала он смотрит на мир, потом он выбирает из того многообразия, которое предлагает ему мир, то, что больше всего, ближе всего его сердцу. И потом кама, желание, вожделение появляется в его сердце. Он решительно настроен, я должен получить это. Я должен во что бы то ни стало добиться этого всего. Это то, как работает ум. И хотим мы или не хотим, этот ум будет работать. Но Кришна здесь говорит, что разумный человек не поощряет это. Разумный человек ни в коем случае не идет на поводу этой глупости, потому что эта глупость измучила нас. Как Шрила Прабхупада. Да, кто-то может сказать, что как мы слышим это также от преданных или от бывших преданных, что Шрила Прабхупада слишком строг, что иногда он ставит слишком жесткие рамки, что рамки не нужны. Но это милосердие Шрилы Прабхупады. Здесь в этом комментарии он объясняет, почему человек это делает. Тот, кто знает о высшей цели жизни, никогда не будет потворствовать низшим целям, которые может поставить перед собой человек. Как однажды Омапати Прабу, будучи с вами, в самом начале своей преданной карьеры, он как-то, силы Прабхупады, он был очень бескомпромиссен. Он приехал в Сан-Франциско. Так, и в Сан-Франциско он поселился в самом центре хиппи, движения хиппи. И, пожалуй, единственное, что нужно сделать, чтобы быть абсолютно непопулярным среди хиппи, это проповедовать о том, что секс – это плохо. Человек приезжает в самый центр культуры хиппи и начинает проповедовать о том, что секс – это плохо. И Омапати как-то, видимо, он подумал, что Сила Прабхупада, наверное, что-то не понимает. Наверное, он не знает психологии американцев. И он решил дать ему совет. Он сказал: Сила Прабхупада, американцам не нравится, когда вы против секса говорите. Вы говорите им что-то, что им приятно. Сила Прабхупада посмотрел на него, улыбнулся. Думаешь, индийцам это нравится? Сила Прабхупада ничего не менял. Он не пытался подладиться, как иногда люди для того, чтобы подладиться под кого-то, они пытаются сказать что-то, что люди примут, даже если это противоречит истине. Но Сила Прабхупада не пытался кому-то подольстить, потому что он знал, в чем настоящее благо. В другой раз пришли какие-то... Аллен Гинзберг привел какую-то большую группу, небольшую группу, а очень модный ансамбль очень популярных людей. И преданные были в полном восторге. Представьте себе, если бы завтра сюда к нам в храм кто-то привел, там, я не знаю кого, кто там сейчас модный. А? Преданные увидели этих знаменитых певцов, рок-музыкантов, и они очень воодушевились, так, они пытались им так или иначе обслуживать их как следует хорошо. Шрила Прабхупада посмотрел на них, сел на Вьясасану и стал говорить: «Эй, секс – это плохо, ничего хорошего от этого нет». Так, и эти музыканты послушали, повернулись и ушли, и больше никогда не приходили. Но Шрила Прабхупада не пытался льстить людям, потому что он понимал, что хорошо, что по-настоящему хорошо, что по-настоящему плохо. Поэтому это вещь, которую можно получить от ачарьи. Как в самом начале мы говорили, что по-настоящему, чтобы что-то изменилось в нашем сердце, нам нужно увидеть человека, который живет в соответствии с этими принципами. Не просто прочитать, не просто услышать, нам нужно увидеть этого человека. От этого человека мы сможем это принять, как бы больно это ни было, как бы горько это ни было. Только от такого человека мы сможем проглотить эту пилюлю, и что-то в нашем сердце сдвинется. Для этого нужен гуру. Как некоторые люди говорят, что не нужен гуру. Гуру, кому нужен гуру? Вот Сила Прабхупада есть. Вот он там сидит, там никого не трогает, никому не мешает. Так, слава богу, про секс больше не говорит. Сидит, молчит. Вот и хорошо, ну и ладушки. И будем ему поклоняться. Так? Но нет, здесь мы можем видеть на этих примерах то, что чтобы реально в сердце что-то изменилось, мы должны увидеть живой пример счастливого человека, который следует высоким принципам и который абсолютно счастлив, следуя этим высоким принципам. До тех пор, пока у нас этого не будет, ничего в нашей жизни не переменится. Мы просто будем сами обманывать себя все время. Или мы будем слушать тех, кто будет льстить нам, кто будет объяснять нам, что мы должны исполнять свои желания. Их слушать гораздо легче, так? И таких учителей очень много. Пруд пруди. А сколько этих учителей? Пойди к любому, он тебе будет говорить, что люби себя, не нужно больше никого. Бог тебя и так любит. Так, неважно, Бог любит тебя. Бог, что бы ты ни делал, он все равно тебя любить будет. И меньше он тебя будет, не будет любить, и больше тебя любить не будет. Чего ты о Боге беспокоишься? Люби себя. Так, сколько таких учителей, которые проповедуют эту чушь. Но при этом в сердце человека ничего не меняется. Человек продолжает делать те же самые ошибки. Невежество остается в его сердце. Он наступает на те же самые грабли снова, снова и снова. Поэтому очень интересно, как в Бхагавадгите Кришна объясняет этот процесс. В Бхагавадгите в 13 главе Кришна объясняет знание. Каким образом, как мы с самого начала говорили, что для того, чтобы решить проблемы, которые возникли у нас, мы должны обрести знание. И Кришна объясняет в стихах с 8 по 12, каков процесс обретения этого знания. Он говорит, что сначала, для начала человек должен обладать определенными качествами. Для того, чтобы быть восприимчивым к знанию, есть предварительные качества, которые нужно обрести. Аманитвам, адамбитвам, ахимса, кшанти, раджавам. Человек должен быть скромным, человек должен быть смиренным. Так, для того, чтобы слушать кого-то, для того, чтобы хотеть научиться чему-то, человек прежде всего должен хотеть научиться чему-то. Если я говорю, что никто лучше меня не знает ничего, я не буду никого слушать, я никогда ничему не научусь. Поэтому Кришна начинает это описание со слов «Аманитвам, адамбитвам». Прежде предварительные условия избавления от всех проблем – это смирение. Так, без смирения человек даже шага не сможет сделать на этом пути. Потому что он не сможет ничего услышать. Он будет слушать и будет говорить: «Я лучше знаю. Кто ты такой, чтобы меня учить? Я сам себе сусам. Я сам могу делать все, что хочу». Так. Поэтому Кришна говорит: «Аманитвам, адамбитвам, ахимса, кшантир, арджавам». Кшантир – человек должен быть очень арджавам, простым, терпеливым. Ахимса – он должен быть не склонным к насилию. Так, это предварительные качества. Но дальше он говорит: «Ачарья пасанам сочам старьям отвави ниграха». Дальше он начинает учить чему-то более сложному. Он говорит, что чтобы научиться чему-то более сложному, а именно отречению, старьям – стабильность, и атмави ниграха – отречение, не анаханкара, не привязанности к своей ханкаре. Для этого кто нужен? Ачарья. Ачарья пасанам. Все остальные качества до этого – это предварительные качества знания. Так, но настоящее знание начинается с принятия духовного учителя и с того, что мы начинаем учиться у него тому, каким образом человек может постепенно отказываться от глупости, которая является источником его бед. И после этого, тоже очень интересно, после того, как человек принял все эти качества, после того, как он принял духовного учителя, Кришна начинает перечислять проблемы, которые можно разрешить. Мритью, джанма мритью, джара вьядхи, дукха дошану даршанам. Так человек может избавиться от проблем рождения, старости, болезни и смерти, если он примет духовного учителя. Не раньше того. Только после того, как он реально духовного учителя примет, эта возможность придет к нему. Так, он сможет избавиться от всего остального, что мучит его. Дальше в следующих трех строчках Кришна перечисляет проблемы. Он перечисляет сначала общую проблему, которой страдают все. Потом он перечисляет конкретную проблему, от которой страдает Арджуна. И дальше говорит о проблемах, которые также характерны для всех. То есть Кришна объясняет в этих стихах, я сейчас уже не могу слишком подробно объяснять все это, но он объясняет, каким образом знание развивается. И после этого, после того, как человек разрешил все свои проблемы, мои ананья четасам, да? После этого человек может сосредоточить свой ум на Кришне и обрести бхакти, обрести любовь. То есть процесс знания, процесс познания истины изложен Кришной в Бхагавадгите, и Кришна учит человека именно этому. Кришна объясняет все это подробно, последовательно. И поэтому настоящий учитель, он, следуя за Кришной, учит тому же самому. Он не пытается подольстить или как-то заслужить дешевую популярность. Как сейчас мы были в Майяпуре, и может быть, Мадан Мохан в своей лекции еще более подробно расскажет об этом. Мы слышали, как разные преданные прославляли Тамал Кришну Махараджа, как они, собравшись вместе, объединенные этим страшным событием, которое произошло у нас на глазах, вспоминали о нем и оценивали его, оглядываясь назад. И Радханат Махарадж рассказал две любопытных истории. И завершив их, он сказал, что в двух этих историях весь Тамал Кришна Махарадж. Сейчас я расскажу эти две истории. Они простые, короткие. Он говорит, что он рассказал о своей первой и второй встрече с Тамал Кришна Махараджем. Мы знаем Тамал Кришна Махарадж, ачарья, духовный учитель нашего движения. И к нему, пожалуй, он унаследовал от Шилы Прабхупады эту бескомпромиссность. Это понимание того, что высшая цель жизни – это служение Богу. И что все остальное, все то, что отвлекает человека от этого, в конечном счете – это препятствие. Даже если человеку хочется, даже если он хочет исполнить эти цели, и в сердце есть этот зуд. И, соответственно, Радхананда Махарадж рассказал, что когда они встретились впервые, он был еще хиппи. Не хиппи, а искатель истины с длинными волосами. Он поклонялся Шиве тогда. Он только что спустился с Гималаев, и его одежды были очень неопределенного цвета. Так если человек долго живет в Гималаях, то он начинает постепенно сливаться с внешним фоном. И у него были длинные волосы, намотанные, как это водится у йогов или у шиваитов, обмазанные коровьим навозом и обмотанные тут вот. И он сидел в Пандали в Бомбее во время самой большой программы, первой большой публичной программы, которую давал Шрила Прабхупада. И Шрила Прабхупада заметил его. В самом конце, сзади этого Пандала, после тысячи людей, Шрила Прабхупада подозвал его, послал одного преданного со сцены, подозвал его и сказал: «Садись на сцену». И он сел на сцену, Шрила Прабхупада давал там лекции. А потом, когда Шрила Прабхупада встал, чтобы уходить, то Радхананд Махарадж, будущий, он подошел к нему, и как это водится в индийской культуре, святых нужно дотрагиваться до стоп. Попытался дотронуться до стоп Шрилы Прабхупады. В этот момент из-за спины Шрилы Прабхупады выскочил Тамал Кришна Махарадж и громовым голосом откуда-то сверху закричал: «Не сметь дотрагиваться до стоп Шрилы Прабхупады!» Но Шрила Прабхупада запрещал это. Шрила Прабхупада не любил. Шрила Прабхупада говорил, что когда люди дотрагиваются до стоп, они передают карму. Шрила Прабхупада посмотрел на Тамал Кришну Махараджа, который был разъярен, посмотрел на Радхананда Махараджа, улыбнулся и сказал: «Этому можно, пусть дотронется». Потом, в следующий раз, когда они столкнулись, в следующий раз произошла аналогичная история. Это было во Вриндаване, и во Вриндаване в то время Шрила Прабхупада приехал со своими преданными, и он отдал распоряжение, что каждый день преданные выходили на Харинаму и ходили в течение нескольких часов по Вриндавану и пели святое имя. Потому что Шрила Прабхупада знал, что Вриндаван – это опасное место. И если там человек не занят полностью, то у него может много чего случиться. Шрила Прабхупада заботился о том, чтобы все преданные по нескольку часов ходили по Вриндавану. И, казалось бы, там все и так знают святое имя, но все равно. Ходили и проповедовали обитателям Вриндавана. И, соответственно, Тамал Кришна Махарадж был тот, кто следил за тем, чтобы это исполненным было. И в один прекрасный день Радхананда Махарадж пришел к Шриле Прабхупаде, он сел и стал слушать, как Шрила Прабхупада рассказывал. Он разговаривает с гостями, с несколькими, и Радхананда Махарадж сел там. И в этот момент в комнату ворвался Тамал Кришна Махарадж, посмотрел на Радхананда Махараджа, бывшего, будущего. У него также были замотаны эти волосы. Вот. И, уставившись на него, тем же самым громовым голосом сказал: «Все преданные должны отправиться на Харинаму. Харинама выходит». Радхананда Махарадж посмотрел на него робко, показал на свои волосы и сказал: «Я не преданный». Шрила Прабхупада посмотрел на одного, посмотрел на другого, улыбнулся и сказал: «Он не преданный. Пусть остается тут». Радхананда Махарадж сказал, что в этих двух эпизодах весь Тамал Кришна Махарадж, потому что он не заботился о своей популярности, он не заботился о том, чтобы давать распоряжения, которые понравятся, не заботился о том, чтобы говорить то, что люди примут, но он заботился о том, чтобы воля Кришны и воля Шрилы Прабхупады была исполнена. Единственное, о чем он заботился, ни о чем другом. И в этом на самом деле слава духовного учителя. Духовный учитель не идет на компромиссы. Он не говорит что-то, что может нам понравиться, что-то, что польстит нам, что-то, что прольет какой-то нектар на наше сердце. Потому что он знает, что этот нектар рано или поздно обернется ядом. Он говорит что-то, что нам трудно проглотить. Но если мы проглотим это, если мы действительно попытаемся услышать его, то мы сможем получить благо, настоящее благо. В этом заключается процесс обретения знания и избавления от всех проблем и страданий нашей жизни. Спасибо большое. Сила Прабхупады ки джай. Сила Тамал Кришна Мараджа ки джай. Мне тут задали вопрос, в чем, по-вашему, причина отсутствия в храме лекции замечательного проповедника Ананги Прабху? Услышим ли мы его? Спасибо. Пожалуйста. Причина очень простая. Он не хочет проповедовать здесь. В свое время мы говорили с ним об этом. Но так или иначе, он по каким-то своим причинам не хочет этого делать. Каково отличие лести от косвенной проповеди? Косвенная проповедь — это очень тонкая вещь. И мы можем и должны проповедовать косвенно, но главное не слишком увлекаться этим, потому что проблема косвенной проповеди заключается в том, что иногда она может вместо того, чтобы привлечь человека к Кришне, наоборот, запутать его, увести его дальше от Кришны. Косвенная проповедь заключается в том, что мы проповедуем что-то, что человеку интересно, потому что предаться Кришне большинству людей неинтересно. Так, следовать каким-то правилам, принципам, ограничениям, большая часть людей интереса к этому не проявляет. Искусство косвенной проповеди заключается в том, чтобы сказать что-то, что человеку интересно, и потом сказать, что нужно предаться Кришне. И не очень ждать с этим. Потому что в конечном счете, даже если мы как-то обманем человека, как некоторые люди думают, что главное как-то так или иначе обмануть человека. Если человека не интересует Кришна в глубине души, то он никогда не примет его. Как тоже Равиндра Свару Прабу рассказывал в своих воспоминаниях о Тамал Кришне Махараджи, иллюстрируя его разум, о том, как он учил его проповедовать студентам. Он говорил, они устраивали большие программы в общежитиях, где они кормили студентов пирами. И собиралось довольно много студентов. И Тамал Кришна Махарадж ему объяснил, как нужно проповедовать им. Потому что в каком-то смысле Шрила Прабхупада тоже учил косвенной проповеди. И наша косвенная проповедь – это прасад. Потому что прасад все любят. Как, например, Шрила Прабхупада сказал, когда он приехал в Австралию и посмотрел на австралийцев, он сказал, что этим людям их только прасад прошибет, ничего другое их не прошибет. Философия их не возьмет. Они не очень философски настроены. Но, соответственно, когда преданные приходили и раздавали в общежитиях университета студентам прасад, после этого Тамал Кришна Махарадж объяснил Равиндре Сварупа Прабху: ты подходи к каждому среди этих студентов, которые только что поели или еще продолжают есть, и спроси у них, как им понравилось это. И если человек начинает говорить: о, замечательно, потрясающе, с этим человеком говори. Если человек говорит: ну, поел, ну, я... не трать на него времени. Иди дальше. То есть, если... И Равиндра Сварупа Прабху, он иногда... У него появились какие-то сомнения. И в какой-то момент он решил это проверить. И он подошел к такому человеку, который сказал: ну, ничего, ну, поел, ну, хорошо, ну, спасибо. Так, и он говорит, что 3 часа я с ним разговаривал. Я его убедил во всем. Он, в конце концов, вынужден был признаться, что я во всем прав. Но в конце он сказал: все равно меня это не интересует. Потому что его это не интересует. И тут он понял, так сказать, он говорит, что тут я понял, на самом деле, какой разум был у Тамал Кришна Махараджа так, с самого начала. Поэтому косвенная проповедь, она имеет свои ограничения. Она нужна для того, чтобы человек мог услышать что-то, что ему интересно, но как можно скорее все равно нужно сказать, что в конце концов есть Бог. И что, в конце концов, только в Боге и в отношениях с Богом решение всех проблем. Что все остальное – это всего лишь паллиатив, это полумера, которая не решит всех ваших проблем. И если человек при этом повернется и уйдет, мы должны сложить руки молитвенно и сказать: спасибо большое, хоть и на том спасибо. Если человек останется и будет слушать, то тогда от этого будет какая-то польза. Поэтому в косвенной проповеди мы не льстим, мы говорим о том, что людям интересно, но при этом не пытаемся также идти на какие-то компромиссы. Мы должны. Людям не нравится слышать это. Мы должны. Еще меньше им нравится, когда говорят «ты должен». Мы должны еще куда ни шло. Но «ты должен». Никому я ничего не должен. Правильно? Но в конце концов преданное служение на уровне вайди садхана бхакти это основывается на понимание, на чувстве долга, на понимание того, что есть Бог. И так как я вечно связан с Ним, так как я Его дитя, так как Он постоянно заботится обо мне, я тоже должен что-то делать по отношению к Нему. И процесс духовного развития на уровне вади-бхакти заключается в том, что чувство долга углубляется. И поэтому, если человек слышит это значит, что он находится на более высоком уровне. В конце концов, нам нужно, чтобы это чувство долга становилось все глубже и глубже и глубже, пока оно не перерастет в привязанность. Другого пути нет. Если человек ничего не должен никому, кроме самого себя и своих чувств, то он в конце концов никуда не сдвинется. Но если он понял, у него появился вот этот вот червячок в сердце, да, я должен. Я должен что-то делать для того, чтобы служить Кришне, для того, чтобы удовлетворить Его. Я должен что-то хотя бы делать, чтобы мое сердце поменялось. Так, то в процессе преданного служения это чувство долга должно углубляться, должно обостряться. Человек должен все глубже и глубже понимать. Да, я должен. Конечно, преданные, они очень любят повторять знаменитый стих из 11-й песни Шримад Бхагаватам. Как там? Деварши бутаптан ринам петринам накинкарам наем риниче раджан. Я ничей не слуга, ничей не должник. Но я должник Бога. И когда это чувство долга перед Богом становится глубоким по-настоящему, я также исполняю свой долг по отношению ко всем остальным. Это происходит само собой. Вот. Поэтому мы должны ценить в себе это. Даже по материальным меркам, человек, у которого есть чувство долга, это хороший человек. Только такой человек по-настоящему ответственный. И на нашем этапе мы должны культивировать в себе это чувство долга. И поэтому кто-то нам говорит, мы должны, или даже ты должен, мы должны обрадоваться и сказать, ай, Харибол, я должен. Все зависит от восприятия человека. Если нам говорят что-то неприятное, мы профильтровываем это, отсеиваем это. Но если мы разумны, мы воспринимаем в том числе и то, что нам не нравится. Мададжи, только про туалет меня не спрашивайте. Пожалуйста. Я ни при чем тут это нужно. Это служение божествам. Мандира Марджанам – это служение божествам. Это одна из анг непосредственной севы, служение божествам. Говорится, что человек, который моет храм, он очищает свое сердце. И каждый человек должен стремиться к этому. Совершенно верно. Спасибо вам большое. Хари Кришна. Рыбак, который вытащил Господа Чайтанью по милости Кришны, испытывал экстаз. Почему он от него отказался? Потому что он понимал, что чтобы продолжать испытывать этот экстаз, ему нужно будет отказаться от других видов экстаза, к которым он больше привык. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.